Ставка, санкции и страх. Разбираемся в итогах заседания Центрального банка, смотрим, что происходит с нефтянкой после санкций, а также изучаем, что такое хакатон. Обо всем об этом в итогах недели. Ну что же, уважаемые зрители, мы сейчас пообщаемся с Ольгой Беленькой, нашим руководителем отдела макроэкономического анализа, и, соответственно, подведем какие-то итоги по решению ЦБ снизить ставку на 0,5%. Отмечу, что единственный официальный прогноз на российском рынке, что ЦБ снизит ставку на 0,5%, дал Финам. Большинство дали прогнозы о том, что не будет происходить снижение, и еще два банка дали снижение на 1%. Ольга, как вы так угадали? Расскажите.
Ну, я думала, что все-таки больше факторов для осторожности появилось у ЦБ, и поэтому будет скорее выбор между либо сохранением ставки, либо сокращением снижения шаг. Вот. Ну, мне кажется, все-таки были какие-то прогнозы 16,5, но немного, помимо нашего.
Да, было очень-очень немного таких прогнозов, абсолютно с вами согласен. Но вот решил ЦБ поддержать в какой-то степени на фоне, в том числе, санкционного давления. Может быть, вот как раз заявления, связанные с тем, что будут учитывать сезонный фактор, фактор, связанный с ростом цен на бензин. А как считаете, до конца года ЦБ снизит ставку до 16%?
Так, сейчас я пытаюсь понять, что у нас тут в прогнозе. Так, с 27 октября прогнозируются ставки 16,4-16,5. Ну, да, заложена некоторая возможность, что в декабре еще какое-то снижение. Но вы знаете, мне здесь не нравится другое. Довольно жесткий прогноз. Ставка на будущий год сильно, прогноз повышен, до 13-15%. Было 12-13%. То есть мой прогноз был на следующий год, что они все-таки ее повысят где-то до 13,5%. То есть это диапазон 13-14%. Туда укладывались и ожидания аналитиков. Консенсус там был 13,7%. Здесь он существенно выше. Вот. Прогноз инфляции. Ну все, ЦБ перестал говорить, что в 2026 году инфляция будет 4%. Уже 4,5% на конец года.
Угу.
И это жестко.
Да, это достаточно интересно. Я так понимаю, что это также связано во многом с доходами бюджета. То есть небольшой рост инфляции, отход от заветных 4% потенциально, наверное, связан с доходной частью бюджета, нет?
Ну, да, конечно, но до последнего времени ЦБ говорил, что да, ну, бюджет же он оценил как дезинфляционный. Про НДС, что будет краткий проинфляционный эффект, там, да, 0,6-0,8% пункта, и что это несколько затруднит нам задачу достижения инфляции 4%, но никто не говорил до сих пор, что вот как бы этого не будет, хотя рынок не верил, что это будет. Ну, в частности, вот у меня прогноз был там 5%, и консенсус был тоже такой, может, даже немножко повыше. Да, это один из факторов, конечно. Просто это самое, в действительности, это нормально, но то, что верхняя граница диапазона на будущий год 15% средней ставки, это вот все-таки жестковато. То есть как бы нормализация будет продолжаться, но в более медленном режиме, чем это мог ожидать рынок.
Не кажется ли вам, что решение может быть достаточно конъюнктурным, и многие параметры будут меняться, исходя уже там из геополитических факторов? Мы же отлично понимаем, что и текущие прогнозы, и решения могут быть продиктованы, ну, некой, так скажем, сценарной составляющей, о которой ЦБ просто-напросто не будет сейчас говорить.
Конечно, неопределенность очень высокая, это понятно. И прогноз — это не обязательство, прогнозы — это видение как бы на текущий момент, а в будущем, конечно, все это может сложиться совсем не так. В феврале будет очередной пересмотр прогноза, и там, возможно, будет как бы что-то уже другое. Ну и в целом мы видим, что ситуация менялась, то есть летом снижение инфляции происходило быстрее, чем предполагал прогноз ЦБ, сейчас осенью текущая инфляция стала как бы отдаляться от цели в силу там, которые связаны с гуманитарным характером. Вот. Но Да, здесь такой прогноз достаточно осторожный. Так, а давайте посмотрим. ЦБ все еще ждет? Да, все еще ждет в 2027 году 7,5-8,5. Ну, да. Так, а вот прогноз роста ВВП на этот год, смотрите, тоже снижен. Значит, если было 1-2%, то сейчас мы видим 0,5-1% всего-то. И прогноз инфляции на конец года не 6,7, а 6,5-7. Ну да, похоже. Так, есть там что-то еще интересное? Дальнейшие решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Это да, обычно. Повышение прогноза на 2026 год связано с действием разовых проинфляционных факторов. Ну да, то, что, собственно, вот вы говорили. Да, устойчивая инфляция достигнет 4% во втором полугодии 2026 года. Ну, я думаю, что, в принципе, вот сейчас такую осторожность регулятор проявляет в связи с тем, что сейчас действительно действуют и такие факторы, как бензин, там рост цен на бензин, там это сезонность в овощах, плюс вот ожидания там эффекта от повышения НДС, и как это все отразится на инфляционных ожиданиях. Но мы видели, что ценовые ожидания предприятий выросли, а население остались на месте. И это, с одной стороны, неплохо, что они не выросли на вот, ухудшении как бы, инфляционного фона, а с другой стороны, это еще не январь, когда вот основной эффект от повышения НДС будет отыгран, и они все равно высокие. Вот. Поэтому, вот, наверное, четвертый квартал этого года и первый квартал будущего – это такой период большей осторожности. Потом, если вот, как ЦБ ожидает, инфляционное влияние этих разовых факторов сойдет на нет, то уже появится возможность снижать ставку более активно.
Ну что же, замечательно, замечательно. Я думаю, что во многом итоги решения ЦБ и в том числе итоги пресс-конференции мы уже подведем на следующей неделе, когда немножко, так скажем, туман разойдется и будет больше, так скажем, экспертизы в рынке. Но вот могу поздравить, Ольга, что ваш прогноз, связанный со снижением ставки на 0,5%, полностью оправдался.
Мы спасибо. Спасибо. Теперь слушаем Эльвиру Сафидзадовну.
Да, теперь мы,
там,
да.
Там, я думаю, будет тоже немало интересно.
Спасибо. До новых встреч.
Спасибо. До свидания.
Ну что же, перейдем к основным новостям этой недели. Привет, Юль.
Привет, Ярослав.
В фокусе внимания, конечно же, санкции и та волатильность, которая возникла на российском рынке в связи с этим. Как ты оцениваешь санкции? Страшно ли тебе? Будешь мучиться ночью кошмарами?
Ну, ночью кошмарами, мне кажется, мы мучаемся все уже давно. Санкции, это было ожидаемо, этого, в принципе, ждали. Санкции у нас попали, больше всего ударили по Роснефти и по Лукойлу, особенно, наверное, по Лукойлу, потому что Роснефть, в общем-то, нас, на мой взгляд, к этому готовилась и подготовилась достаточно хорошо, потому что, насколько мне известно, международных каких-то у них там проектов и компаний нету, на которые можно было бы наложить ограничения. Но в целом нефтегазовый сектор теперь выглядит, конечно, непривлекательно с этой точки зрения. Рынки сбыта уменьшаются. Да? Основная проблема здесь может быть в чем? В том, что сейчас мы поставляем достаточно много нефти в Китай, и Китай может испугаться вторичных санкций и, собственно,
ну, Китай,
отказаться,
наверное,
от этого.
Не столь важно. Почему? Потому что там реально 20% объемов, и Китай вряд ли откажется. Плюс ко всему. Будут переговоры между Си Цзиньпинем и Трампом, а вот Индия — это достаточно сильный удар по российской нефтянке. Ну, то есть, если по Китаю еще вопросы будут обсуждаться в переговорах, то вот по Индии, индийским нефтеперерабатывающим заводам, вопрос стоит ребром, как они будут покупать российскую нефть. Вопрос не стоит, что нет, нет, кажется, вопрос, как они будут покупать. Чуть подробнее про санкции в отношении российской нефтянки мы сегодня поговорим с Сергеем Кауфманом, нашим аналитиком. Сергей, добрый день.
Да, добрый день.
Ну что же, у нас вот уже возникло небольшое количество времени, чтобы оценить потенциально эти санкции. Я знаю, что у тебя даже поменялись оценки компаний. Расскажешь, что происходит и что ждать инвесторам?
Да, санкции в этот раз довольно-таки сложные и неочевидные. То есть, видимо, эффект будет как минимум не нулевым. И здесь, наверное, все будет упираться в две вещи. Первое — это то, как отреагируют индийские, там, турецкие, бразильские импортеры, потому что у нас, ну, санкции ввели против Роснефти и против Лукойла. Для них, естественно, рынок номер один — это Китай. Я думаю, в Китай наша нефть в любом случае будет идти, потому что Китай на данный момент санкции США не сильно опасается. А вот Индия, там, тем более Бразилия, Турция могут как-то поменять свое отношение. И вот Роснефть и Лукойл в сумме в Индию отправляют примерно 1,1 миллион баррелей в сутки. Это много, даже как бы по меркам всего российского экспорта. Какой как бы наш базовый сценарий? Базовый сценарий — то, что краткосрочно точно могут вырасти дополнительный дисконт на российскую нефть. То есть сейчас это 12-14, я думаю, мы вполне можем в моменте увидеть и выше 15 долларов за баррель. И вполне вероятно то, что сократится экспорт. Мы пока что базово ждем, что не очень сильно сократится там на 200-300 тысяч баррелей в сутки, что, ну, меньше, чем там, 10% от всего нашего экспорта, но сокращение возможно. Потому что даже если там индийские, бразильские и так далее импортеры не испугаются текущих санкций, то нужно какое-то время на то, чтобы перестроить некоторую логистику, на то, чтобы использовать некоторые серые схемы, потому что, ну, мы гарантированно знаем, то, что напрямую с подсанкционными компаниями некоторые импортеры не будут взаимодействовать. И вот чтобы это преодолеть, нужно найти там третьих лиц, через которых можно проводить экспорт и так далее. Здесь у нас уже был пример, я напомню, что в начале текущего года «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз», это 3-4 по объему добычи компании нефтяные в РФ, уже попали в SDN-лист. И если судить по их отчетам за первое полугодие, то, в общем-то, эффект был, ну, минимальный. Мы его особо в отчете не видели. Но здесь есть как бы второе «но», то есть второй важный фактор — это то, насколько строго будут следить за соблюдением санкций. Я считаю, что высока вероятность того, что довольно-таки слабый эффект на «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз» связан с тем, что эти санкции вводила еще предыдущая администрация Байдена. Это был такой прощальный поклон для нас. И уже новая администрация не так активно как бы стремилась их соблюдать, как могла бы. А если Трамп и его администрация поставят перед собой цель там, вводить вторичные санкции против каждого, кто взаимодействует с «Роснефтью» и «Лукойлом», то, конечно, ущерб может быть более серьезным, чем вот эти вот 200-300 тысяч баррелей экспорта, который является нашим базовым сценарием. Здесь, наверное, больше ущерб я жду для Лукойла. Уже вот прошла новость о том, что Лукойл был вынужден перенести свой совет директоров по дивидендам, должен был пройти 23 октября, но перенесли. То есть это не значит, что дивидендов не будет. Я все еще жду, что базово они выплатят 387 рублей за первое полугодие, но это значит как минимум, что Лукойлу нужно какое-то время для оценки ситуации. И почему для Лукойла, скорее всего, ущерб будет больше? Потому что, во-первых, у него есть ряд международных активов. Это там НПЗ в Болгарии, это там доля НПЗ в Румынии, это международный нефтетрейдер и это нефтедобывающий проект там, в некоторых азиатских, африканских странах, в частности, там, в Ираке. Довольно большой проект. И из части этих проектов Лукойлу с высокой долей вероятности, особенно из европейских, придется выйти и, скорее всего, по не самым хорошим ценам. У Роснефти чуть более выигрышная ситуация, потому что у нее есть доля в индийском НПЗ, Nayara Energy, который уже находится под санкциями, и, соответственно, этой Nayara Energy ничего не остается, кроме как продолжить покупать российскую нефть. Но, наверное, вот при текущих вводных есть действительно риски того, что некоторое снижение экспорта произойдет у Роснефти и Лукойла. Поэтому в секторе я бы скорее смотрел на истории, которые уже до этого пострадали от санкций, и сейчас чего-то нового не будет. То есть это «Сургутнефтегаз» и обыкновенные привилегированные акции, это «Транснефть», который, ну, небольшое снижение экспорта на нее не сильно повлияет, опять же, это защитный дивидендный бизнес. Может быть, там, если пройдет улучшение рыночной конъюнктуры на рынке нефтепереработки, это «Газпромнефть», которая тоже уже раньше попадала под санкции. Но вот покупок спешных под восстановление Лукойла и Роснефти, я бы прямо сейчас воздержался немножко, просто посмотрел бы оперативные данные, как Китай, Индия и прочие наши партнеры будут реагировать.
Ну что же, спасибо. Хоть какая-то ясность была внесена в данный вопрос. Спасибо, Сергей. Скоро увидимся. Кстати, ты заметила, был комментарий со стороны Силуанова, по-моему, о том, что мы должны готовиться вот к обращению во внешнеэкономической деятельности криптовалюты. Не слышала такую замечательную новость?
Нет, такую новость не слышала. Про Индию с тобой соглашусь. Я вот смотрела сегодня утром новости, они уже начали экстренно пересматривать все свои контракты. Нет ли там случайно каких-то дочек Лукойла или Роснефти? И страшно за это переживают. Но посмотрим. В нефтегазовые я бы не инвестировала, конечно, сейчас посмотрела бы, чем, собственно, закончится вся эта история. А что касается криптовалют, ну, мы готовимся к этому уже очень давно, на самом деле. А основная сложность регулирования криптовалют — это в их децентрализации. И пока все еще непонятно, как это делать, но вот есть цифровой рубль. Вот.
Ну, подожди. Да вот вопрос очень тонкий. То есть смысл в чем? В том, что вот товарные потоки по нефти, они вполне осязаемы с точки зрения вот серого флота. Кстати, там 117 судов Европейский Союз под санкции вводит.
Угу.
Это первый момент. А вот расчеты за нефть — это второй момент. И вот если мы там говорим про Китай, то с Китаем у нас давняя дружба, и более того, серые пулы расчетов у нас давно существуют, и об этом как бы не стоит забывать, первый момент. А вот по Индии и вопрос, связанный с рупией, он давно висит. То есть рупия, которая приходила на счета одного из крупнейших банков, пару лет назад на рынке продавалась с дисконтом в 10%. То есть если ты мог придумать, куда деть эту рупию, то мог озолотиться. И теперь Индия озабочена тем, чтобы увеличить значимость, ну, повысить значимость рупии в денежно-кредитном обороте, да, с другими странами. Ну и вот, так скажем, сложности с расчетами с рупией, они присутствуют. Поэтому, мне кажется, как раз и был комментарий о том, что ЦБ будет жестко контролировать расчеты по внешнеэкономической деятельности криптовалютами. Расчетные платежи, вот, в том числе санкции ударили по части дружественных наших стран, банков там, я уже не вспомню, там Таджикистан, по-моему, да, значится в санкционных списках. А еще пару банков, и вот цепочки расчетов там могут быть нарушены. И, конечно же, все боятся, что вот попадут в санкционные ограничения как раз именно по платежам. Но вопрос очень тонкий. Подождем, посмотрим. Вот мне кажется, что скоро биткоином за российскую нефть начнут рассчитываться.
Ну, это бы облегчило, наверное, всем жизнь. Но насколько это все-таки реально, я пока сомневаюсь, что мы сможем рассчитываться биткоином и принимать биткоин в Российскую Федерацию на абсолютно легальных условиях. Потому что тяжело это контролировать. И вот закон, который был выпущен, да, регулирование там цифровых валют и всем остальном, там части определений там не существует в принципе, а определения по большей части достаточно общие, и это создает как раз гигантское количество вопросов, как с этим совсем работать и как с этим совсем быть.
Подожди, подожди, у нас в этом отношении, вы же делали этот...
криптовалютный фонд, я об этом и говорю. И самая большая боль была, как бы майнить можно, биткоин у нас получается, а вот как его правильно провести в российское правовое поле и как им потом поделиться и доходами от него, вот это всегда был камень преткновения, на котором у нас несколько было проектов по этому поводу, несколько контрагентов, и вот об это копья, собственно, и ломались. Потому что вся схема застревала на моменте, хорошо, у нас есть биткоин, он у нас есть там в холодном кошельке где-то. А как нам его и где по нормальному адекватному курсу продать, и как это притащить рублями в Россию?
Через Беларусь?
Через Беларусь — это один из вариантов, но там тоже все не очень гладко, потому что все не очень просто. Вот эти схемы взаиморасчетов в криптовалюте, Но мы до сих пор на этом ломаемся в части фондов. Ну, потому что протащить крипту в российское правовое поле все еще остается проблемой.
Не ломайтесь, тащите.
Ну, мы притащим, мы об этом, конечно, потом расскажем, но всю схему раскрывать тоже не будем. Все-таки закрытые фонды, они на то и закрытые.
Вопрос, да, интересный. Новые инструменты, кстати, в российской экономике, они вот появляются в связи с ограничениями, с санкциями. Как думаешь, что у нас еще может возникнуть? У нас, кстати, про майнинг заговорил товарищ Миллер, «Газпром». Вот я приводил такой пример. Была закупка Польши российских огурцов. Знаешь эту историю, нет?
Нет, огурцы.
Да, вдруг, откуда ни возьмись, Польша закупила какое-то количество тепличных огурцов российских. Это прошло по статистике. Вот, ну, видимо, после этого поднялся небольшой шум, больше они закупать не будут, но это очень интересно. То есть если мы российский газ пересчитываем в тепличные огурцы, ну, соответственно, теплицу-то надо обогревать, плюс ко всему вот такие культуры, они очень хорошо растут на углекислом газе, то есть тоже там определенная методология присутствует. И, соответственно, если мы газ переводим в огурцы, то экспорт этих огурцов в пересчете на стоимость газа становится более рентабельным. И вот, наверное, возникает, опять же, в связи с теми санкционными ограничениями, которые сейчас есть, попытка переосмыслить российский энергетический экспорт в виде некоторых, так скажем, продуктов, цифровых продуктов. Не зря Россия сейчас занимает одну из ведущих, по-моему, мы крупнейшие майнеры в мире по криптовалютам. Ну, правда, вот в Дагестане там с этим сложно. Кстати, если ты не знаешь, то Дагестан лидирует по различным методам скрытия майнинга домашними фермами. Там даже был один пример, когда майнинговую ферму законспирировали под где овец разводят, в общем, да, и там динамики поставили, чтобы они там типа бегали, чтобы не слышно было шума в поле стояло. Ну, потом все равно нашли. Поэтому, да, российская промышленность, видимо, сейчас взбодрится, начнут трансформировать газ в цифру, и побежит цифра по оптоволокну. Не считаешь так?
Ну, вполне вероятно. А вообще, проекты, связанные с майнингом, чего только не используют для того, чтобы обеспечить работоспособность всех этих ферм. Были проекты и на газу майнинг, был проект майнинга на попутном газе, когда вот сжигают нефтепродукты, и вот именно этот газ пускали по трубам, такие были. На электроэнергии был в моей практике еще, собственно, задолго, на самом деле, до введения санкций и до проблем с покупкой оборудования был проект, где хотели построить дата-центр по майнингу криптовалюты. Но где его хотели построить? Ну, фактически на своем собственном заводике по производству электроэнергии. Она и так в России недорогая, там получалось вообще очень вкусно.
Ну, я тебе должен обрадовать, такие проекты реализованы. И даже есть публичные компании, у которых есть майнинг на территории, электрогенерация. Правда, вот он не раскрывается как некий отдельный бизнес, и, соответственно, просто в структуре выручки эти потоки не видны.
Ну, возможно, мы говорим об одних и тех же компаниях, да, кое называть мы, конечно, не будем и раскрывать там совсем все карты, но это началось еще давно. И вот один из проектов, например, сломался об то, что денег было настолько много, что в Китае не было столько асиков, чтобы их привезти. И Китай сказал, ну, мы 2,5 года только собирать их будем под тот объем мощности, который вы хотите. Поэтому, ну, криптовалюта, отрицать ее смысла нет. А меня здесь только с точки зрения регуляторных аспектов интересует, как это будет развиваться. Почему? Ну, потому что тренд понятен, криптовалюта интересна, она пользуется большим спросом, успехом. Недавно была очень гигантская конференция, там, на 5000 с лишним человек в Москве, CoinCraft, на которой тоже пообщались с ребятами, которые майнят. И не только майнят, обменники там делают и много чего еще. тренд этот есть, но вот регулирование меня больше всего беспокоит, потому что работаю в управляющей компании, занимаюсь фондами, это самый сложный вопрос, как это все сделать в рамках правового поля российского, потому что деятельность лицензионная и не дай бог чего. Мы не можем себе, как ребята с обменниками, позволить что-то где-то зарегистрировать в офшоре, и все у нас будет хорошо.
Какие у вас нынче доходности по вашим фондам?
Нормальные доходности. Ну, вот за последний месяц, как раз сегодня, по-моему, рассылку пайщикам будем направлять, около 2% по алгоритму роста. За квартал, за третий квартал, и около где-то 1,2, по-моему, в юанях. Ну, в юанях похуже, как, собственно, и говорили. Ну, недостаточно на рынке объемов для того, чтобы делать ту доходность, которую хотелось бы. Ну, в целом ситуация не очень благоприятная, скажем так. Но, тем не менее, доход есть, и это доход валютный, то есть это юаневый фонд. Поэтому потихонечку идем. Вот, радует, что емкость стратегии увеличивается у нас постепенно. То есть с ростом там ИСЧА фонда пересматривают управляющие, как им управлять, и емкость постепенно увеличивается. То есть изначально мы предполагали, что там фонд может максимум 5 войти, и теперь цифра выросла там практически до 12 миллиардов. То есть перевариваем, учимся с этим работать.
Угу. Замечательно, рад за вас, рад за вас. Но в отличие от металлургического сектора, у нас вышли отчетности, несколько компаний. Вот одна из последних была по ММК. По «Северстали» мы все отлично знаем, наш флагман российской металлургии, один из самых эффективных бизнесов, но там тоже все очень грустновато. А ты как смотришь на металлургов?
Ну, не положительно в данный момент.
Не положительно.
Я смотрю на металлургов, да. Ну, как бы, если вопрос, чего делать, покупать ли сейчас, я считаю, что нет, покупать не надо. Оставлять ли в портфеле? Ну, пока оставлять. Пока нет такой критической ситуации, что надо прям срочно продавать, избавляться и перекладываться. Ну, скажем так, как говорят аналитики, прогноз нейтральный. Вот так я могу сказать.
Смотри, у меня где-то чуть, может быть, меньше года. Я как раз раскладывал там портфель, и на РБК даже говорил о том, что основная доля портфеля, там, порядка 40%, это ОФЗ дальние. И дальше вот по бумагам. У меня было 4 бумаги из хороших, так скажем, историй. Это, конечно же, «Мать и дитя». Угу. Замечательно. Бумага держится, ну, и показывает просто замечательнейшие результаты, несмотря там на некие вбросы со стороны ЛДПР о том, чтобы облагать налогом вот, платную медицину. Котировочки восстановились даже после этих историй. ГМК «Норникель», вот тоже даже отдельный ролик был записан где-то около года назад. И даже кто-то похвалил в этом ролике. Меньше всего просмотров собрал этот ролик. Но в любом случае рад, что да, цветная металлургия, как раз вопросы, связанные с развитием ну и дата-центров, и трансформации, и аккумуляторов. Все это подталкивает часть цветной металлургии к росту. И дальше, соответственно, грустные истории. Это Positive Technologies, с учетом того, что гайденсы не оправдались, вся эта история. Но, с другой стороны, вот мы сейчас с тобой, кстати, разговариваем. И прилетела очень позитивная новость на российский рынок, что Минфин решил все-таки оставить или рассматривает вот ко второму чтению по бюджету льготы по реестровому ПО для айтишки. В связи с чем российский рынок летит вниз, а вот IT-сектор вроде как удерживается на текущих уровнях. Ну, учитывая, насколько они просели за последний год, можно, конечно, и удержаться от дальнейшего снижения. И НЛМК. Ну вот, наверное, НЛМК меня в большей степени и волнует. А ты знаешь, что самое интересное? НЛМК же продолжает поставлять часть металлов в Европу.
Угу.
Вот. И это, наверное, позитивный фактор. А пока вот я не нашел ничего по санкционным ограничениям. Будем надеяться, что эта история сохранится. А вот с ММК другая ситуация. Они просели, причем, ну, так как весь сектор, так же, как и «Северстали», и НЛМК, конечно, вот, проседают, причем там и по чугуну просели, и достаточно существенно выручка снизилась год к году. Там порядка 20%, ну, 19%, может быть. А Другой вопрос, что по экспорту Турция просела, то есть вот как раз премиальный сегмент сталелитейщиков, ММК, он просел благодаря ну вот, замечательным туркам. Хотя, с другой стороны, вроде как тоже экспорт частично сохраняется. А ты что-нибудь скажешь по поводу металлургов? Тебе они нравятся, не нравятся? Как ты к ним относишься?
Ну, нравится, не нравится в каком виде? Вот в текущей ситуации, да, повторюсь, я бы покупать не стала. Но в целом сектор металлургический — это один из, наверное, основных секторов, если мы инвестируем в России. Нефтянка, банковский сектор, металлургии и экосистемы. Ну, вот я больше, наверное, это банк даже к, ну, не знаю, смутные сомнения. Я наполовину его отношу к банковскому сектору, наполовину все-таки к экосистемам. Это то, во что можно инвестировать, но не прямо сейчас. Ну, например, сейчас я заходить бы не стала просто в металлургов. Но в целом это интересно, потому что это, я не знаю даже, как правильно сказать, высокие показатели импорта, потому что это, в принципе, один из основных бизнесов российских, скажем так, в принципе.
Кстати, на Мосбирже прошли награждения за лучший годовой отчет. Там победил Хендерсон. Они к нам приходили в гости. Поздравляем их с этим. В Мосбиржу чем-нибудь надо бросить, камень какой-нибудь. Вот лично меня не позвали. Ну, Игорь Шимко, я знаю, ходил. Мы с ним обсудим на лампе Трампа всю эту историю. Но, с другой стороны, тоже хочу отметить, интересно как раз вот корпоративное управление. Я тут почитал интересный пост у Тимофея Мартынова. Нет, у вредного инвестора, прошу прощения. Да, у вредного инвестора по поводу того, что они сделали рассылку запросов по компаниям и попытались посмотреть, ну, не от своего имени, а от простого инвестора. Вот, кто как из компаний быстро среагирует на запрос частного инвестора. И как-то ни странно, часть компаний, которые совсем недавно выходили на IPO, на эти запросы просто не ответили. А пару компаний, по-моему, Русал и так далее, попросили подтверждение, что тот, кто присылает эти запросы, является акционером компании. А как тебе такая практика в ИАРе?
Не очень хорошо такая практика. Ну, не отвечать. Это попахивает каким-то сокрытием информации, попыткой что-то утаить от акционера. Ну, вот фактически акционером же может быть человек, имеющий одну акцию. Все, это миноритарный акционер. Ну, как бы, может ли он получать полную информацию по компании? Ну, вообще должен. И, ну, просто игнорирование, ну, не очень хорошо это с точки зрения позиционирования компании и отношения к своим инвесторам, да, это все-таки некоторый маячок, который что-то показывает. Компании, которым нечего скрывать, они с большим удовольствием делятся своими успехами, прибылями, своими отчетами, а вот там, где все не очень хорошо, там как раз-таки пытаются, ну, чуть-чуть где-то под ковер что-то замести.
Я знаю, ты ходила на Мосбиржу, что там делала?
Да, недавно были на Мосбирже, буквально вот на текущей неделе, где мы с тобой записываемся. Мы запустили фонд биржевой наш, Финам облигационный с выплатой. Наконец-то стартовали наши торги. Нас можно купить через любое приложение, через Финам,
выплаты через брокеров. Купонов идут, ну, то есть процент, ну, куда они идут?
На брокерский счет.
На брокерский счет.
Купоны идут на брокерский счет. Единственное, что они идут с 26-го года. Ну, это связано с гигантским количеством технических доработок, которые нужно, собственно, сделать. Но они будут обязательно сделаны, и уже в 26-м году...
Какой порог входа в такой фонд?
10 рублей.
Это же биржевой 10 рублей?
Фонд. Да.
10 рублей. Замечательно. Ну что же, да, тем, кто инвестировал в российский фондовый рынок, будет на что купить...
На сдачу.
Да, на сдачу, на то, что осталось. Черт бы с ним, с этим депо, как говорится. Куплю биржевой фонд облигационный. А какая прогнозимая доходность?
18,5.
18,5.
Да, ну ключ плюс 1,5. Мы всегда ориентируемся на эту доходность. Mm-hmm. Собственно, ключ будет падать, доходность прогнозная тоже будет снижаться, но она будет всегда держаться в районе ключ плюс 1,5%.
Отлично. Как Мосбиржа поживает? Все у них хорошо, все замечательно. Все. Новые инструменты, новые... ну что же, да. Отлично. Так, смотри, у нас еще Европейский Союз ввел санкции против АвтоВАЗа.
Угу.
Как ты считаешь, сильно ли снизится экспорт продукции АвтоВАЗа в дальние зарубежье?
А он был большим? когда-то вообще.
Ну, не знаю, может быть, они что-то экспортировали.
Я не знаю, что они экспортировали, но я думаю, что эта новость никак не скажется ни на ком. Я, конечно, вот я человек не гордый, если так, когда такси вызываю, я практически всегда вызываю эконом. Москвичи приезжают внешне красивые, но едешь все равно как на табуретке. Поэтому, как АвтоВАЗ, я никогда его не рассматривала с точки зрения инвестиций и продолжаю этого не делать. И перспектив изменения пока, к большому сожалению, не вижу,
вот
ни в обиду
Борис
АвтоВАЗа.
Березовский инвестировал в АвтоВАЗ. И как, после этого уехал в Лондон. Ну что же, я думаю, что новостей на текущую дату у нас достаточно много, но геополитическая волатильность, она вот, мне кажется, многие новости просто отодвинула на задний план. Будем смотреть внимательно на весь этот замечательнейший цирк с конями. Почему? Потому что очень много вбросов информационных по геополитике, потом опровержений через, да, через социальные сети со стороны официальных лиц. И все это, конечно, привносит волатильность.
Ну, знаешь, нам и здорово, потому что у нас алгоритмы-то на волатильности как раз и работают. Поэтому пусть сбрасывают, пусть опровергают. Вот чем больше будет, тем интереснее будет нашим
поищикам. Я начал подозревать тебя в том, что ты вбрасываешь новости.
Я не буду это комментировать. Но мне нужна волатильность, иначе у пайщиков не будет дохода.
Я думал, ты скажешь, я требую адвоката. Ну, окей.
У меня юридическая, я, в принципе, могу за себя отвечать.
На этой позитивной ноте переходим к следующей теме. Финам подвел итоги хакатона, который провел вместе с Вышкой. Конкурс объединил талантливых студентов и молодых IT-специалистов из ведущих вузов России. По итогам соревнования сформировали пул перспективных проектов и авторских команд, решения которых лягут в основу будущих продуктов для инвестирования и профессиональных участников рынка. Мы пообщались с победителями хакатона и узнали, как торгуют нейросети. Ребят, всех приветствую. Александр, Тимофей, Полина. Давайте немножко, так скажем, для наших слушателей и зрителей посвятим их в контекст. Я знаю, что у вас был хакатон. Что такое хакатон?
Ну, это условно соревнование было. Были три задачи. И ну, довольно точно сформулированы такие на несколько дней работы в IT-финансах сфере конкретно. Вот, и вот три направления было. Соответственно, вот мы тут и собрались, три победителя.
Какие были треки?
Радар, Forecast.
Ага. Ну, вот Forecast.
Да, это вот наша команда. То есть была задача предсказывать цену ценных бумаг, основываясь на предыдущее состояние рынка и на новости.
Ну, ага.
Если, грубо говоря.
И получилось, что получилось сделать? Почему победили? Как вы предсказываете? Я так понимаю, уже миллиардеры, если победили.
Ну да, как бы все, что как бы такое базовое знание, то, что это сделать, грубо говоря, невозможно. Вот, так что пришлось выжимать максимум именно из формулировки задачи. То есть мы предсказывали цены на очень какой-то небольшой период времени и основывались на рыночные данные, просто нейронкой предсказывали, и потом новостями, новости как использовались, большой языковой моделью просто немного корректировали эти предсказания. Вот, и оказалось, что под конкретно формат данных, который был представлен, это довольно оптимальный был подход. Вот поэтому получилось что-то вразумительное угадывать.
Александр, а на бою пользовались уже этой системой? Может быть, что-нибудь торгуете там с нейронкой?
Да, криптой торгую.
Криптой? А почему не фондовым рынком?
Ну, как-то там проще, ниже порог входа, проще разобраться, больше ничего, никак не надо подтверждать аккредитацию, все так доступно, скажем так, кому угодно.
Ага. Я понял, мы это интервью отправим Центральному банку, чтобы они осознавали, насколько они настроили преград, что молодежь уходит у нас вся в крипту. Тимофей, а что у вас, какой был трек?
Наш трек назывался «Трейдер», то если прям совсем доступно. Вы можете написать текстом обычным человеческим языком, что-то, вот, не знаю, там, в абстрактное такое окно, в чат, и, соответственно, можете, например, там, купить акции на Финаме, еще что-то. То есть какое-то взаимодействие выстраивать с платформой Финам посредством просто языка. Вот. Соответственно, наша цель была в том, чтобы, соответственно, замечить вот это вот написание там что-то текстом и взаимодействовать с платформой Финама, то есть разработать сервис, который будет, опять же, работать на основе большой языковой модели и вызывать различные инструменты, чтобы, соответственно, можно было, там, не знаю, получить какую-нибудь сводку по акциям, сводку по портфелю или купить акции. То есть вот это вот взаимодействие с рынком выстроить, соответственно.
Mm-hmm.
Как-то так.
А, замечательно. И как вам удалось победить в этом треке?
Ну, это все довольно сложно как бы оценить, но как нам удалось победить. Ну, я предполагаю, что за счет того, что мы просто с продуктовой такой стороны подошли, мы оценили, соответственно, как это сейчас у других, например, работает, не только у Финама, там, прочих финансовых платформ, есть ли такие продукты вообще. Ну, и, в принципе, оценили, кому это нужно и зачем. То есть выдвинули гипотезу, что, наверное, это будет какое-то вот снижение порога входа, то есть люди, которые не очень понимают там трейдинг и финансы, потому что трейдинг — это довольно сложно. Они вот смогут через такой более естественный инструмент, соответственно, с рынком обращаться. И пошли от этого, подумали, как бы нам бы этим было удобно пользоваться. И, соответственно, я думаю, наше решение просто было такое более комплексно проработанное, более понятное, доступное. И при этом, ну, масштабируемое. Поэтому, соответственно...
Супер, супер. Я тут же вспомнил, вот эксперименты были, когда там мартышка бросала дротики и выбирала акции, там кот что-то там как-то делал, тоже выбирал акции. Теперь у животных, я так понимаю, через новые интерфейсы тоже возникают возможности торговать на бирже. Тимофей.
Ну, практически. Может быть, и до этого дойдет. Как бы... Непонятно, конечно, зачем, но кто знает, может быть, в дальнейшем будет не искусственный интеллект торговать, там не бот.
Ну, это же например. Известно, да. Мартышка, которая, да, рандомно кидает дротики в название акции, зарабатывает больше, чем профессиональный управляющий. Так, ну что же, Полина, давайте вы рассказываете, что, как вы победили всех остальных?
Да. Да, у нас был достаточно креативный трек размытое четкое ТЗ без каких-либо границ. Ну и в условиях этого мы решили сделать максимум функционала, который только можно было сделать. Мы жестко ушли в КАЗДЕФ. КАЗДЕФ — это мы когда собрали людей, которые уже занимаются финансами, опросили, какие фишечки они бы хотели увидеть это на нашей платформе, потом внедрили их, потом захостили, ну, сделали так, чтобы платформа работала, вот, и дали протестировать этим людям, вот, и на основе этого еще и собрали их рекомендации, вот, и, ну, получается, затащили тем, что собрали полноценный работающий сервис на проде, вот. Uh-huh. Ну, и ушли в персонализацию, то есть сделали там онлайн, чуваки получают себе новости всякие обо всем, чем только можно, по тегам собираются портфели, отделяются эти новости, там по категориям валюта, еще что-то, вот, ну и персональные рекомендации для пользователей так сделали.
Отлично. Вот. Полина, а сколько у вас команда там, или сколько человек?
Четыре человека.
Четыре человека. Александр, кстати, у вас в команде сколько человек?
Четыре.
Тоже четыре. Тимофей, я так понимаю, у вас тоже четыре, да?
Да, да, аналогично.
Отлично. Так, а скажите, вот я так понимаю, вы все учитесь, да? Вы студенты каких вузов, подскажете?
Я из МФТИ.
Ага.
РЭУ Плеханова. Ну, я не только учусь, еще и работаю в Сбере.
В Сбере. А Тимофей?
Ну, у нас вся команда учится в Санкт-Петербургском государственном. Вот. Также вся команда работает по разным компаниям. Разбежались нам.
Ага. Замечательно. Ну что же, в моем рейтинге победила Полина. Она молодец, потому что я тоже заканчивал Плехановку, так что, да, от меня ей приз. Ребят, спасибо большое. Скажите, у вас какие дальнейшие планы? Вообще где-то еще будете в хакатонах участвовать, каких-то разрабатывать финансовые инструменты, интерфейсы, искусственный интеллект в финансах, еще в чем-то?
Да, обязательно. Обязательно. Это очень сильно прокачивает навыки свои.
Угу.
Да, ну, во-первых, сейчас идет несколько хакатонов с похожим содержанием, а во-вторых, да, ну, как бы, хотелось бы как-то двигаться по стезе кванта. Это все-таки такое, что-то похожее то, чем мы занимались. Очень полезно.
Ага. Александр, вообще, как видите финансовую сферу в ближайшие 10 лет? Изменится она под влиянием искусственного интеллекта?
Ну, да, в любом случае изменится, либо пузырь лопнет, либо все очень хорошо на этом заработают. То есть тут можно уже сейчас что-то делать в зависимости от того, во что верите, какое видите будущее.
Так, Тимофей, как вам видится из-под серого питерского неба развитие финансовой отрасли?
Ну, понятно, что под влиянием искусственного интеллекта все меняется. В целом, ну, не знаю, у меня нет каких-то ожиданий, что что-то сильно изменится, как органическое развитие было до этого, так оно и продолжится.
Ну, а как же вот этот научно-технический прогресс, научно-техническая революция, агентная экономика?
Ну, со временем, например, начали использовать массовые компьютеры, как бы от этого же не началось какого-то резкого изменения прям. То есть, в принципе, наверное, как бы исторический опыт подсказывает, что прям каких-то глобальнейших изменений, таких единомоментных, наверное, не стоит ожидать.
Ага. Отлично. Полина, вы как смотрите, будет у нас какой-нибудь прорыв в финансовой сфере благодаря новым технологиям?
Ну, как такового сильного прорыва, мне кажется, нет, но как минимум автоматизация каких-то базовых процессов внутри компании точно, да, будет, и сейчас используется в целом это везде.
Окей. Ну что же, замечательно. Слушайте, я вот очень-очень впечатлен. Почему? Потому что я вот, да, накануне нашего общения почитал, как вы там что делали. И, честно говоря, очень восхищен, что молодые умы у нас так достаточно интересно развиваются. И приходите еще. Я думаю, что Финам еще не раз сделает хакатон. И очень рад, что вот есть светлые умы. Ребят, спасибо большое. Классно, спасибо. Что-нибудь еще скажете?
Да. Хотела бы фидбэк оставить, что хакатон был проведен очень хорошо, грамотно, и все очень было классно. Классно.
А кто больше всего понравился из тех, кто там вот задания давал, там судил, что-нибудь, наверное, же рассказывали тоже про Финам?
Про Финам, да, рассказывали в целом. Поговорили с одной женщиной, которая работает в Финаме, очень грамотная и очень компетентная женщина, в целом рассказала, как устроены процессы, и вовлекла. Это было очень интересно слушать, и в целом осталось очень позитивное впечатление о данной компании.
Спасибо, Полина. Александр, Тимофей?
Честно говоря, очно не присутствовал, так что не могу сказать, но организация действительно приятная была. То есть такой быстрый формат. Нужно быстро было что-то думать, соображать, не спать. Это приятно.
Класс. Тимофей?
Ну да, как бы тоже тут поддержу, что хорошая организация в целом. Понравилось, что была поддержка со стороны экспертов по, соответственно, трекам. Это часто игнорируется, на самом деле, на многих хакатонах. Ну и да, как бы сам финал очный очень достойно был проведен. Вот.
Супер! Приходите
призовой
работать.
Призовой фонд очень нескромный, очень нужно добавить.
Добавить. Я понял, замечательно. Классное замечание, мы его учтем. Ребят, спасибо большое, приходите, было супер. Ну что же, мы завершаем. Все.
До новых встреч.
Спасибо.
Всего
доброго.